квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Восьмое апреля 2025 года, вторник, 12 часов дня. И, как всегда в это время, Василий Ласточкин на Теос Медиа в прямом эфире вместе с вами. И мы продолжаем серию передач, начатую уже давно, и закончим мы еще не скоро, которая посвящена чтению книги притчи, которую мы назвали «Votum separatum» – «Голос меньшинства», или, если быть более точным, «Голос, звучащий отдельно от голоса толпы, от голоса народа, от голоса сообщества». Голос мудрости, который звучит как в частном, так и в публичном пространстве, и которому противостоит многоголосие глупости. И вот так идет в нашем сознании, в нашем разуме борьба. Борьба за нашу душу, за наше спасение, за наше достоинство вечное. И сегодня мы начинаем читать 19 главу книги притчи, и поговорим мы вообще по большому счету в двух передачах, посвященных чтению этой главе, об этике и об эстетике. И сегодняшняя, вот первая передача, посвященная чтению 19 главы, обозначена будет как «Принципы для бедных и правила для богатых». Можно переставить это местами: «Правила для бедных и принципы для богатых». Но название само исходит из самого первого стиха 19 главы, который говорит, что лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами, и притом глупый. Я хочу обратить ваше внимание, что слово «богатый» в первом стихе 19 главы книги притчи в синодальном тексте обозначено курсивом. А каждый раз, когда вы видите курсив в синодальном тексте, это значит, что этого слова в оригинале нет. Но оно каким-то образом переводчиком вставлено в силу определенного контекста. Просто хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Мы опять, конечно же, как всегда, многие темы у нас переходят из одной главы в другую. Мы снова будем говорить о сравнении, мы будем снова говорить о мировоззрении, мы будем снова говорить о качестве внутренней жизни. Вот прежде чем мы начнем, собственно говоря, чтение, я хотел бы поговорить о культуре. Причем культуре в широком смысле этого слова. И культуре в узком смысле этого слова. Что такое культура в узком смысле этого слова? Это почва, на которой что-то растет. Мы же слышали, да, культура земледелия. Есть культура взаимоотношений. Когда во взаимоотношениях царит хамство, ничего хорошего в этих отношениях не вырастает. В широком смысле это среда. Среда существования человека, в которой проявляется, собственно говоря, качество его внутренней жизни. Некое сочетание внутреннего и внешнего, можно и так сказать. И в разные эпохи преобладали в сознании человека, в том числе и в массовом сознании, разные культуры. Конечно, культура, например, эпохи Возрождения очень резко отличается от культуры средних веков. А сегодняшняя эпоха и эпоха культуры Возрождения разделены целой пропастью. И вот это определенное сочетание среды и почвы, то, что еще и подвергается воздействию какого-то климата, да, а климат – это всегда некие идеи. Вот этот «Zeitgeist» – немецкое слово, которое описывает дух времени. И все это, конечно, происходит в культуре, все вот эти сдвиги, тенденции различные, двигает сознание человека, ну, например, последние 300 лет в сторону богоотрицания. Культура быта, культура отношений, культура общения, культура в еще более узком смысле, это, конечно, искусство, опять-таки, да, куда входит и литература, не только искусство изобразительное, и архитектура, и искусство разного рода. Поэтому вот в этом понятии культура, я хочу очень важно сделать замечание, существует некое равновесие, некое сочетание, если можно так сказать, того, что мы называем этикой. Эфикос – это по-гречески «прямо» или «правильно», то есть некой моральной составляющей, да, и есть еще понятие эстетики, которое относится больше к форме, чем к содержанию. Почему это так важно, их правильное соответствие друг другу? Я объясню это на очень простом примере. Мы с вами знаем из самых старых сказок, я об этом говорил уже много раз, вынужден повториться, потому что пример уж больно удачный, на мой взгляд. Понимаете, Баба-Яга некрасивая в сказках, потому что она злая. И в кино мы это видим, и в мультфильмах. Ее внешний вид должен вызывать у зрителей отвращение, потому что ее внутренняя сущность злая. Она плохая, поэтому некрасивая. Золушка красива, потому что добра. И вот это и есть то разумное, здоровое сочетание этики и эстетики. Но как только мы начинаем, как это говорится, запрягать лошадь, телегу впереди лошади ставить, а это именно и происходит в сознании человека из-за греха, все меняется местами. Мы с вами видим красивых негодяев и уродливых добряков. Грех, по большому счету, спутал все карты, как говорят. Вот у Андерсона есть великолепная сказка о том, очень короткая, кстати, как ветер перепутал в городе все вывески. И на церкви вдруг появилось слово «театр», на ресторане еще какая-то вывеска. То есть, понимаете, да, когда меняются названия, когда меняется определение, человек, отождествляясь с чем-то, называя это красивым, на самом деле пьет вот яд эстетический, при этом принимая определенный вот этот этический негатив. Иначе говоря, вот Честертон это выглядел по-другому. Если раньше люди подгоняли шляпы под размер головы, сегодня голову подгоняют под размер шляпы. В угоду чего? В угоду эстетики. И вот очень часто мы с вами знаем, что вот в этой двусмысленности нашего существования во времени, о котором я не устану повторять, это существование, отчужденное от источника нашего бытия Бога. И вот мы часто видим красивых и глупых, куча анекдотов про блондинок, про тех же, не даст мне соврать. Мы видим, как добрые кажутся очень часто некрасивыми. Правильное нам кажется неудобным, а удобное обязательно правильным. И вот, вот соотношение, вот в 19 главе это особенно видно, этического и эстетического во внутренней жизни. Вот о нем мудрость свидетельствует. Потому что, ну, вот возьмите великий роман Гюго «Собор Парижской Богоматери» и образ уродливого горбуна Квазимода. Какая красота нам открывается внутренняя его души, начиная с момента, когда он ощущает вот эту гармонию звона колоколов, в которой он живет, и кончая его откликом на милосердие, его самопожертвованием и так далее. Итак, вернемся к тому, с чего мы начали эту передачу. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, со лживыми устами, причем глупый. И да, прилагательное «богатый», как мы уже сказали, его нет в оригинальном тексте, тем не менее, оно тут вполне уместно. Вообще, елизаветинский текст 1751 года, очень хороший, кстати, перевод в некоторых аспектах, говорит о ходящем в простоте. Вот, конечно, обывательское сознание ему ближе к сердцу чаще всего поговорка, что лучше быть, конечно, богатым и здоровым, чем бедным и больным. И это пример такого дурного сравнения, сравнения поверхностного. Но мы ведь знаем, что правдивым людям, людям простым и простодушным, очень редко удается разбогатеть. И часто простым и правдивым не получается быть здоровыми. И вот это как будто подчеркивается мыслью из Великой Нагорной проповеди, где нам Спаситель говорит, что, оказывается, счастливы те, кто плачет, счастливы те, кто нищ, счастливы те, кто страдает за правду, счастливы те, кто стремится к миру в ущерб своим интересам. И вот знаете, вот смотришь иногда фигуру вот этого простого человека, бедняка, она совсем не эстетична. И часто не симпатична нам. Возьмите Санчо Панса, да, вот такой прекрасный образ такого вот простака, бедного человека. Но за кем он идет, и с кем он идет, и куда идет? За рыцарем печальным образом Дон Кихота. Вот здесь, наверное, мы можем усмотреть одну очень важную истину. Истина эта состоит в том, на мой взгляд, что человек внешний, которым, для которого форма часто является более важным, чем содержание. Человек внешний, он либо страдает, либо преуспевает. И, как правило, страдание внешнего происходит за счет чего-то внутреннего. А страдает внутреннее за счет чего-то вечного и внутреннего. И за счет, простите, чего-то временного и внешнего. Да, человек, который стремится к богатству, очень часто утрачивает какие-то свои внутренние качества. И, в общем, я не хочу сказать, что за внешностью не надо следить. Или что я против удобных одежд, или красивых одежд, или каких-то там других способов привести в порядок свою внешность, как говорят. Да? Я вовсе не об этом говорю. Но там, где богатство, внешняя красота, здоровье, все то внешнее, что полезно во времени, требует от нас отказа от чего-то этического, то лучше оставаться бедным и простым. Здесь лучше соотносится с вечным, с абсолютным, а не с относительным. В мире богатых действуют другие этические принципы. Скорее даже, они больше, лучше их назвать правилами приличия. Очень высокие требования к внешнему виду, манерам поведения и так далее. И невероятно низкие требования к своей собственной совести. Дорогая одежда, изысканный вкус в еде, в удовольствиях. Эти люди умеют наслаждаться живописью, литературой. Значит ли это, что богатым быть плохо? Нет. Конечно же, нет. Но ведь и добродетелю богатства считать нельзя. Более того, из примера, более чем известного примера царя Соломона, мы с вами видим, что богатство внешняя власть, роскошь оказываются угрозами для внутреннего человека, для его души. И вот мудрость учит нас не торопиться с выводами по поводу внешнего порядка вещей. Не торопиться утверждать, что бедным быть хорошо, а богатым плохо. Не торопиться говорить, что богатые всегда правы, а бедные всегда виноваты в том, что они бедные. Здесь очень логичным, последовательным является следующая фраза. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Не будем торопиться осуждать богатство или смотреть сверху вниз на бедность. Торопливость ног – это значит, как мы уже говорили, некая импульсивность в каких-то выводах. И, вероятно, вот эти поспешные выводы очень часто уводят нас с пути рассуждения. И вот это слово «нехорошо» – это ведь отрицание абсолютное. В еврейском тексте «душе нехорошо без знания». В латинском – «там, где знания нет». Люди торопятся, потому что иногда не знают, чего хотят. И не знают, чего им на самом деле нужно, потому что они торопятся. Почему-то считается, что способность добиться желаемого сама по себе полезна. А я думаю, она, может быть, и очень опасна, эта способность. Это как обоюдоострое лезвие. Можно очень больно порезаться. Потому что умение добиться своего, с того, что я хочу, автоматически еще не знает, что то, чего я хочу, это правильно. Многие хотят угнаться за модой, идти в ногу со временем, но, оказывается, отстают от чего-то очень важного, от вечного, от нетленного. И, кроме всего прочего, очень часто, идя к какой-то цели, спотыкаются в выборе средств. И все это от того, как очень удачно ведет нас к этой мысли 3 стих 19 главы. Глупость человека извращает ему путь, а сердце негодует на Господа. И вот очень часто ведь мы же сознательно или подсознательно, вот как, вот, мол, Бог, за что мне вот это или за что мне вот это. А если по-серьезному задуматься, что очень часто наша глупость ведет нас к принятию определенных решений, которые заводят нас в такие вот горизонтальные тупики. Когда мы не добиваемся того, что хотели, или добившись того, что хотели, вдруг выясняем, что это совсем не то, к чему мы стремились на самом деле. Что делает глупость? Она искажает связь между причиной и следствием. Здесь негодование сердца, знаете, здесь еврейское слово такое, оно можно перевести как кипение, как вода булькает, кипящая, да? Вот примерно то же происходит в сердце человека, человека, позволившего глупости извратить свои пути, свои цели и свои средства. Очень любопытен здесь пример, допустим, из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Когда молодой человек, умирающий от чахотки, он же вот Ипполит, там такой персонаж есть, который читает всем дневник свой. Очень любопытная, кстати, сцена в этом романе. Вот он негодует. Глядя на кирпичную стену, напротив своего дома, этот умирающий от туберкулеза молодой человек во всем, ну и почти во всем, винит Бога. И вот эта вот глупость, она упирается взглядом в кирпичную стену невозможного. А оно есть в нашей жизни. И довольно много, как-то люди об этом часто забывают. Нельзя прыгнуть выше своей головы, вытащить себя за волосы из болота. Есть очень многие вещи, которые невозможны для человека. Тот же Экклезиаст пишет в своей первой главе, что никто не может исправить кривое. И как нам сосчитать то, чего нам не хватает? Невозможно. И вот этот кипящий котел нашей внутренней жизни, вот это кипение, спровоцированное внешними неудачами, оно людей упрямых и гордых, лучше сказать, самолюбивых, толкает на протест против того, кто дал им жизнь, против Творца. Мысль о том, что богатство прибавляет много друзей, а бедность предполагает утрату дружбы, в 4 стихе 19 главы книги Притчи, еще раз подчеркивает как будто эту мысль. И она не должна казаться нам банальной, потому что опыт человеческого общежития свидетельствует, что и бедность, и богатство – это испытание, в том числе и для дружбы, которая ценится всегда. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Разные у людей подходы к дружбе. И вот почему бедность настоящую дружбу делает крепче, а богатство дружбу поверхностную, в общем, даже и не дружбу, разрушает. Дальше фраза о лжесвидетеле, который никогда не останется ненаказанным. Кто говорит ложь, не спасется. На лжи никому никогда ничего не удавалось построить. Потому что лгущий человек, давайте смотреть в широком смысле, это человек, который опирается на что-то, что не имеет основания в реальности, не укоренено в ней. По сути дела, это ведь погоня за тенью. Ложь во спасение, как часто говорят. Но вы знаете, вот если вы подумаете об этом серьезно, примеров-то много, в том числе и в Библии. Ну вот, например, раб-блудница, которая спрятала у себя соглядатаев, солгала полиция, если говорить современным языком, которая пришла к ней в дом. Мало того, указала им ложный путь, куда они пошли, эти люди, которые у нее нашли прибежище. Да? Но чего ради она солгала? Кого она спасала? Оправдываю ли я ложь? Нет. Этот вопрос возникает, конечно. Как возникает и вопрос, себя ли она спасала? Только ли себя? Опять-таки, стоит ли врагам говорить всю правду, да, и так далее, и так далее. Но в любом случае, когда мы говорим ложь, ложь – это всегда туман и дым, за которым иногда прячут и правильные намерения. Вот почему, да, смотрите, ведь в чем здесь, вот, когда слово «ложь» мы употребляем, мы вот о чем говорим. Многие заискивают у знатных и дружат с делающими подарки. Вот она, ложь, туман и дым, который заслоняет от нас истинные намерения человека, ищущего нашей дружбы. Наверное, слово «заискивание» здесь, в синодальном тексте 6 стиха 19 главы книги Притч, очень удачное. Ищут благосклонности у тех, от кого зависит их положение и благосостояние. Здесь мудрость не то чтобы запрещает, скорее всего, предупреждает о подлости человеческой природы. Потому что всем нам хочется подарить что-то кому-то, к кто оказал нам услугу. В этом есть и хорошее, и плохое. Подлость человеческой природы. Мы вряд ли должны забывать и не имеем права забывать. Во всяком случае, в нашей внутренней жизни об этой подлости. Давайте вспомним Достоевского, великую фразу, которую он вложил в уста Раскольникова. «Подлец человек, и всякий, кто его подлецом называет, тоже подлец». Вот почему вот эта подлость иногда толкает нас куда-то, иногда зовет и манит. И вот этот туман и дым этой лжи внутренней, который нет-нет, да и проникает в нашу внутреннюю жизнь, и от этого иногда слезятся глаза, и трудно становится дышать. Смотрите, как удивительно точно сказано. Бедного ненавидят все братья его. А также друзья его удаляются от него. Он за ними гоняется, чтобы поговорить. Но этого нет. Знаете, быть бедным, оказывается, не просто не модно. Бедность вот в этом сознании, особенно сегодня, считается пороком. Я не хочу сказать, что бедность – это добродетель. И что все должны быть бедными, Боже упаси. Но я отрицаю утверждение о том, что все должны и могут, и хотят быть богатыми. Но от бедности шарахаются, как от дурной болезни. И мудрость, мудрость Бога, которую я позволю себе повторить эту фразу еще раз, понималось древними как искусство хождения перед Богом. Она взывает к человеческому сердцу. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Именно благо в абсолютном смысле. Так говорит 8 стих 19 главы книги Притч. Тот, кто хочет понять, давайте так скажем, и стремится быть понятым, да, тот находит благо во всем, и в бедности, и в богатстве. Я никогда не забуду вот этот совершенно гениальный фильм Ростоцкого «Доживем до понедельника», где школьник пишет в своем сочинении о счастье очень короткую фразу. Счастье – это когда тебя понимают. А я бы к этому добавил, счастье – это и когда ты что-то понимаешь. И вот, конечно, мы должны понять, что все понять невозможно, не объять необъятного, как говорили раньше. Но есть что-то, что мы обязаны и должны понять ради нашего блага, потому что нам это нужно понять и понимать, чтобы быть человеком, чтобы оставаться человеком даже порой в нечеловеческих условиях. Вот почему, наверное, стоит здесь вспомнить о удивительных словах из песни Булата Акуджавы. «Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь, за него не страшный в огонь. Лик его высок и удивителен. Посвяти ему свой краткий век. Может, ты не станешь победителем, но зато умрешь, как человек». Ну, давайте уйдем на небольшую паузу. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 8 апреля 2025 года, вторник, 12:30 в Москве, и с вами вместе с Теос Медиа Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать 19 главу книги Притчи, и перед тем, как мы ушли на паузу короткую, я процитировал стихотворение Булата Акуджавы, да, финал которого звучал так: «Может, ты не станешь победителем, но зато умрешь как человек». Собственно, к чему ведет вся мудрость книги Притчи? Как быть человеком? Что это значит быть человеком? Как остаться человеком порой в нечеловеческих условиях? И примеров этому немало. Надо что-то понять очень важное в этой жизни. Прежде чем мы сравниваем друг с другом бедность и богатство, успех и неудачу, необходимо понять что-то, что даст нам возможность взвешивать все на правильных весах. Вот почему есть надежные свидетели. И вот, знаете, вот есть свидетели ненадежные. Ну, например, если брать бедность и богатство с точки зрения того, о чем они свидетельствуют. Бедность может свидетельствовать о смирении человека, его отказе от чего-то ради какой-то более высокой цели. Не хлебом единым жив человек. Человек оставляет богатство и идет за Христом, следуя его призванию. Но не только. Часто, и мы с вами читали, рассуждая о лени, часто бедность свидетельствует о глупости человека, о его безответственности, о его легкомыслии и так далее, и так далее. Богатство может свидетельствовать о том, что человек поднимался вверх по социальной лестнице по трупам, да, а может свидетельствовать о том, что он добивался всего сам, был трудолюбив, ответственен, предприимчив, разумен и так далее. И в том и другом случае и бедность, и богатство свидетели ненадежные. И вот здесь вот эта тема свидетельства в 19 главе очень остро поставлена. О чем свидетельствует мое богатство или моя бедность, не только в узком материальном смысле? О чем? О лжи или об истине? И вот мудрость, она создает вот эту картину мира внутри человека, достаточно объективную, чтобы решать, к чему мы стремимся, какими мы хотим быть, не какими у нас получится. И является ли такое субъективное, согласитесь, понятие, как счастье, надежным свидетельством моей правоты в выборе цели, я уже не говорю о средствах достижения этой цели. Понимаете? Разве мы не видели в жизни своей добрых и несчастных людей? Разве мы не сталкивались со счастливыми, в кавычках, злодеями? Может ли нравственные выборы поступок человека взвешиваться на весах эстетики? Может ли он ориентироваться на относительность человеческого опыта существования во времени? Вот почему душе-то без знания нехорошо. Без вот этого особенного понимания жизни, отношения к ней. Вот Чарльз Диккенс в одном из романов, у него опекун обращается к молодым людям, говорит: вот как вы к жизни отнесетесь, вот так и она отнесется к вам. Невежественная душа всегда торопится. Она слишком быстро бедность причисляет к добродетелям, а богатство к порокам, если это религиозное сознание. С точностью да наоборот. Невежество, оно же разностороннее, оно в разных сферах по-разному преломляется. Есть невежды, которые считают всех богатых правильными, а всех бедных неправильными людьми. Я, разумеется, упрощаю, просто чтобы была более ясной моя мысль. Стоит задуматься о том, что Да, вот при всем этом громадном количестве, вот за всю историю, почитаешь иногда дневники известных людей, успешных людей иногда, или какие-то высказывания обывателей, простых людей, в разных сейчас достаточно площадок, где люди могут выговариваться, даже оставаясь при этом анонимными. И вот ты читаешь это, и ты видишь, как часто люди свои несчастья переносят на Бога. Потому что недовольства в душах сегодня очень много. И мы это недовольство собой, своей жизнью переносим на других людей. И вот очень часто, да, мы становимся, поскольку мы берем ненадежные свидетельства о бедности, богатстве, свидетельства ненадежные, мы и сами становимся ненадежными свидетелями. И вот глупость, да, иногда одевается в религиозные одежды. И возникает феномен фарисейства, когда люди, в общем, лицемерные и злые, учат других, как жить и как верить в Бога. И очень часто именно эти свидетели, в кавычках, заставляют человека сомневаться в Боге, сомневаться в себе, сомневаться в своей жизни и так далее. И здесь очень важно напомнить себе, дорогие слушатели, это я вот сейчас себе самому напоминаю, и вам о том, что безгрешных и безошибочных людей не бывает в принципе. И дело не в банальной поговорке «не ошибается тот, кто ничего не делает». Я не об этом сейчас говорю. Апостол Иоанн в первом своем послании, в первой главе, а это соборное послание, обращенное ко всем, говорит, что если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым, и слова Его нет в нас. Иначе говоря, все, что мы пытаемся измерить, взвесить в этой жизни, понять, если мы отталкиваемся от якобы своей потенциальной безошибочности, о том, что мы сможем якобы жизнь прожить, ни в чем не ошибаясь и не отступаясь. А мы лживы тогда. И смысла Бога в нас нет, того смысла, который в нас вложен через Его Слово. Лжесвидетель в конечном итоге погибает от неверия. И существует глупость, я бы сказал, особенного рода, который ничем оправданно быть не может. То есть, с одной стороны, ошибаются все, да, и безошибочных людей не бывает. С другой стороны, есть ошибки, которые ничем и никогда оправданы быть не может. По-человечески понятное стремление к счастью должно быть уравновешено смирением перед смыслом вечным, перед Богом, который подарил нам эту жизнь. Вот почему мы должны быть готовы к тому, что и бедность, и богатство могут быть следствиями нашего выбора, нашего поступка, поведения и так далее. Но они никогда не должны быть причинами. Причины нашего бытия внутреннего, они укореняются в Боге, потому что Бог – источник нашего личного бытия. В истории, конечно, много примеров того, как люди приобретали разум, еще больше примеров того, как люди разум теряли. То есть, знаете, люди, которые понимали, а потом вдруг перестали понимать то, что они понимать должны и обязаны. И вот тут выходит на сцену эстетическое начало культуры. Про этику мы достаточно проговорили. Смотрите, неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями. Вот бывают такие социальные перевороты, революции, мятежи, когда вдруг бедные становятся богатыми, когда рабы становятся господами. И вот здесь вот этот вопрос неприличия встает. А Ключевский, Василий Иосифович Ключевский, наш великий историк русский, я не побоюсь этого слова, потрясающий совершенно аналитик, если современным языком говорить, очень точно выразился по поводу русской интеллигенции, которая все толкала народ в пропасть вот этой «великой» в кавычках революции, унесшей столько жизней в гражданской войне. Русская интеллигенция скоро почувствует себя в положении продавщицы конфет голодным людям. Вот в самом деле. Нет ничего хуже, уж это точно неприлично. Карачак умирает от голода, предлагать ему конфеты. Когда люди в отчаянии, в бедности, давайте так скажем, в социальной несправедливости, загнаны в тупик, когда их сердце кипит, неприлично говорить с ними о рае, который наступит через 100 лет, если мы просто уничтожим всех богатых. И вот это неприличие, оно как бы несет корни в себе онтологичные. Плохо, когда человек с менталитетом раба становится начальником. Все, что он может, это пытаться делать другими рабами, своих капризов, своих желаний, чего угодно. Да, вы знаете, вот здесь встает на место вот эта проблема эстетики. Но есть еще слово «этикет», как некая смесь этики и эстетики. Да, за столом, когда едят, неприлично чавкать. Но когда едят голодные дети, делать им подобные замечания, по меньшей мере, подло. Потому что человек настолько хочет есть, что он может забыть об этих приличиях. Существует эта связь между порядочностью и приличием. Она есть. И каждый человек ее может тонко в себе почувствовать. Да? И Чехов тот же, удивительная фраза его, мы все знаем, что, конечно, неприлично чавкать за столом, еще неприлично делать чапкающему человеку замечание. Один священник православный в интервью как-то высказался очень любопытно, что, конечно, подло писать на заборе церкви там какие-то грязные слова, но еще глупее это видеть там человека, того же священнослужителя, который с дубиной ходит, бегает вокруг и гоняется за этим несчастным и глупым человеком. Вот видите, порядочность и приличие, они связаны. Этикет уместен, когда человек укоренен в этике, когда у него есть прочная нравственная ткань в его жизни. И когда он понимает, что он не безошибочен, не безгрешен, не невинен. Тогда возникает это удивительное чудо, чудо, которое апостолом Павлом написано, представлено, скажем, в его послании к Коринфянам. Послании, направленном, особенно первом послании к Коринфянам, против вот этого душевного восприятия. Душевный человек не может, не способен принять что-то от Бога. Смотрите, а духовный судит обо всем, и его никто не может судить. И вот это удивительная вещь, когда человек начинает смотреть на жизнь, на себя, на обстоятельства вокруг него, как будто бы не своими глазами, если быть точнее, своими глазами, но свет, который нам дарован во Христе, освещает все особенным образом, во-первых, внутри нас, а во-вторых, и вовне. Вот это приличие, оно устанавливает связь между нашими убеждениями, тем, во что мы верим, и нашим поведением. Потому что не все, во что мы верим, мы всегда можем адекватно отразить на окружающих. Иной раз прям честно, даже фраза есть и у Петра такая, что люди иногда ведут себя верующие хуже, чем неверующие. У Бонхёффера есть такая фраза, что миру удается часто сделать христиан злыми, например, или невежественными. Да? Модное не всегда правильное. Правильное не всегда модно. Значит ли это, что мы должны ходить в холщовых рубахах до колен, да, например? Ну, много есть поклонников старины. Потому что все это выходит за рамки какого-то элементарного здравого смысла. Не пользует безумному сладость. Вот такая вот фраза интересная. Это перевод попытки вот человека оставаться приличным, да? Неприлично глупцу пышность. А в елизаветском тексте это звучит: не пользует безумному сладость. Очень любопытный перевод. Знаете, речь идет о каком-то деликатесе. Ну, или давайте скажем, вот что такое неприличие, вот в каком смысле. Вежливое убийство. Когда вы втыкаете нож в сердце человека или в его спину, что чаще всего бывает, с вежливой улыбочкой. Вежливо предаете. Вы не грубите, не хамите, ничего. Все внешне вроде бы прилично. Но тому внутреннему смыслу, который стоит за этим, это совершенно не соответствует. Вежливое убийство, приятное воровство, ограбить так человека, чтобы он еще и не заметил, еще и спасибо вам при этом сказал. Не пользуют безумному сладости. Например, такое качество, как профессионализм и компетентность. Как только уходит оно с этической основы, с этой опоры, звучит страшно. Профессиональный убийца, компетентный вор. Вот это пример того, как слово «неприлично» воспринимается нами в контексте связи этического и эстетического начала в той культуре, которую мы внутри себя с Божьей помощью создаем. Конечно, деликатность в общении, изящество, да, вот за что ценили всегда женскую красоту, они хороши. Но не сами в себе. Они хороши ровно до той поры, пока не становятся масками для того, чтобы скрывать подлость свою или злые намерения. Вот почему, наверное, столько английских, да и французских романов написано вот об этой вот ярмарке тщеславия, да, как в знаменитой пьесе об этом написано. И в этом смысле, конечно же, настоящая культура, культура, которая сочетает в себе этику и эстетику, никогда не будет массовой. Потому что масса, она не оперирует понятием личности. А вы же понимаете, что когда всем, это значит никому. Благоразумие. Вот оно, о котором мы поговорим уже в следующей передаче, делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Понимаете, вот на этом мы, наверное, будем заканчивать сегодняшнюю передачу и продолжим эти мысли в следующей. Но вот это умение снисходить, оно относится к высокому. Низкое никогда в человеке не поднимется до высоты. Высокое всегда спустится. Это не так трудно. Можно быть снисходительным к проступкам и слабостям. Это вовсе не значит, что мы должны соглашаться с невежеством, подлостью и так далее. Мудрость взывает нас к состраданию и сочувствию, но вовсе не за счет отказа от правды. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До следующих встреч.